по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня понедельник, 18 июня. Это передача «По страницам Библии» здесь, на Радио Теос. И наша сегодняшняя команда — это Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня поговорим немножко подольше, чем обычно. Не намного, да, но вот в первой части у нас просто очень много вопросов осталось неотвеченных с прошлого раза, с прошлого эфира, а вопросы важные, комментарии важные. Я напомню, что в этих передачах мы читаем Священное Писание с начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем это за 5 с небольшим лет. Мы сейчас с вами в книге «Деяния апостолов», мы вернулись из Ветхого Завета к Новому, книге «Деяния апостолов». Было интересное тут письмо от слушателя, который жалуется по поводу того, что женщины проникают, как он говорит, «женские головки видны теперь в самых мужских профессиях». И женщины, вместо того, чтобы быть матерями и так далее. Вот, значит, это по нашим беседам по второзаконию еще. И я, на самом деле, скажу только пару моментов по этому поводу. Здесь, на самом деле, разные вещи. Слушайте, если женщина оказывается водителем троллейбуса или, не знаю, такси, да, женщина-таксист, я не думаю, что кого-то это может напрягать, должно напрягать. Меня немножко удивило, что слушатель судит по профессиям. Дело в том, что профессии-то как раз меняются. То есть профессии, которые раньше были совершенно мужские, теперь стали совершенно женские. И ничего хорошего в этом на самом деле нет в некоторых случаях. Например, профессия учитель была мужской. Почитайте литературу 18-19 века. Учителя, конечно, мужчины. Сегодня... Зайдите в любую школу, во многих школах, да, не в любую, во многих, есть исключения, конечно, но во многих школах мужчина — это трудовик или физкультурник, вот, физик, может быть, тоже, вообще женский коллектив. И тут, конечно, возникают проблемы, связанные с воспитанием детей, проблемы с тем, чтобы показывать детям пример того, что значит быть мужчиной, быть женщиной и прочее. Но это одна история. Есть истории, в которых... профессии действительно переходят из мужских в женские, или из женских в мужские, такое тоже бывает. Вот. Но это не главное. Главное наше отношение к женщине, отношение мужчины к женщине и отношение самой женщины к себе. Послушайте, она может быть, я сейчас, может быть, кого-то из вас удивлю, да, вот она может быть суровой на работе, она может быть совершенно другой дома, она может быть совершенно другой в семье, она может быть совершенно другой в отношениях с друзьями. А что, воспитатель в детском саду не должен быть суровый, что ли? Порой должен, и любящий тоже, и сочетание и того, и другого. Так что рассуждать по поводу того, что женщин стало много везде, слава Богу, вот действительно, слава Богу, что это так. Но при этом важно, чтобы женщина оставалась женщиной, а мужчина – мужчина. И это гораздо сложнее. Но это ладно, это к старым нашим беседам. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение «Радио Теос», через страницы наши в соцсетях, ВКонтакте, Facebook, страницы, которые так и называются «По страницам Библии», или через комментарии на тех страницах, в тех группах, в которых вы нас смотрите. Вот в пятницу после эфира разгорелась дискуссия, которая на самом деле сводится вот к чему. Где Божие водительство или Божия сфера ответственности, а где дело человека в благовестии, в возвещении Евангелия. Пишет Елена Андрющенко. «Бог учит нас ждать Его». Мы говорили о том, что ученики должны были дождаться с того момента, когда сойдет Святой Дух, и тогда уже начинает свое служение. Порой действительно нужно ждать. Проблема иногда возникает, друзья, когда мы сами уже не знаем, чего ждем. Мы ждем чего-то. Мы ждем, пока не придут благоприятные обстоятельства. Но понимания этих обстоятельств ни от Бога, ни от самих себя у нас нет ни малейшего. Мы просто ждем. Такое ожидание может перейти в постоянное, такое уже патологическое ожидание, когда ничего не сбывается, ну, просто потому что ты ничего не делаешь. Я жду, пока придет время. А время так и не приходит. Почему? Потому что вы это время никак, мы это время никак для себя не обозначили. Жанна Михайлова пишет, получается, что Бог не делает все за нас. Он учит нас самостоятельно принимать правильные решения. Я бы сказал так, здесь очень хорошо вспомнить истории, потому что их несколько, об окормлении. 5000, 4000+ вот есть разные здесь, да, две, по крайней мере, библейские истории. Обратите, пожалуйста, внимание, что в этих случаях ученики работают. Они работают серьезно. Они раздают хлеб, а потом они собирают остатки, вот эти 12 коробов. И, кроме того, мальчик этот работает. Он отдал то, что у него было, свою корзину, где, собственно, у него были 5 хлебов и 2 рыбы. Соответственно, каждый из них выполняет свое дело. Вот дело христианина — это быть послушным Богу и совершать то, что Бог нам дает. Но в какой-то момент мы доходим до точки, когда, возможно, только сверхъестественные. Иными словами, мы сделали все, что от нас зависит, силой Божией мы сделали все, что от нас зависит, как в благовестии, да, мы этому человеку засвидетельствовали, мы ему рассказали, мы ему показали много раз. И мы знаем, что он понял, он услышал. А вот дальше действует Бог. Вот дальше работает Бог. В истории окормления люди не могли увеличить, умножить эти хлеба. Умножение совершает Бог. Но до того, как он совершил умножение, предполагается, что апостолы его силой, по его указанию, совершают действия. А в эпизоде в Кане Галилейской, на браке в Кане Галилейской, служители, слуги вот эти, которые служили на этом бракосочетании, должны были носить эти огромные водоносы с водой, потом с вином. Что Бог не мог эти водоносы доставить, ну так, чудесным образом переместить. Мог, конечно. Но в том-то и штука, друзья мои, что Бог не освобождает нас от нашей части труда. Когда мы делаем эту часть, есть нечто очень важное, такой, знаете, важный ингредиент, важный духовный компонент, который пронизывает все, и которого без Бога просто не будет. И если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строители. Да, вот если этого ингредиента нет, тогда все напрасно. Если он есть, вот тогда получается. Лариса Климина пишет, зачем рассуждать, кому проповедовать, если Святой Дух снимет печать с Евангелия для своих детей, все обетования откроются. Кто запретит проповедовать? Никто. Знаете что, честно, Лариса, проблема сегодняшнего христианства заключается не в том, что нам запрещают проповедовать. Серьезно. Проблема в том, что мы не идем проповедовать. Пару лет назад были ужесточены антимиссионерские законы, да, в России. И многие из христиан по этому поводу возмущались. И было, и есть из-за чего возмущаться. Мне понравилась, однако, реакция одного из очень известных христианских служителей. Он сказал так. Нас ограничивают и запрещают нам делать то, что мы по большей своей части и так не делаем. Понимаете, вот это все должно было быть таким, не знаю, взбудоражить, да, по-хорошему взбудоражить нас, христиан. Кто запрещает проповедовать? Да никто, мы сами не идем. Михаил Шварцков пишет, слушайте, нет, это немножко не по теме выпуска, идем дальше. Андрей Кузнецов, верующих будут сопровождать чудеса и знамения. И сопровождают. Задумайтесь о том, как живет христианская церковь, как она переходит, преодолевает трудности, преодолевает барьеры, как люди каются. Я бы сказал так, вот любое покаяние человека — это уже чудо. Еще раз, любое покаяние, да, любого человека — это уже чудо. Потому что вот возьмите человека, которому сказали, Бог есть и Бог тебя любит, но ты грешный человек. Единственный способ тебе примириться с Богом – это через покаяние. Вот по плоти своей человек скажет, слушай, отстань. Вот не надо мне этого. И всякий раз, когда я становлюсь свидетелем покаяния, я говорю, это чудо. Это должно было произойти. Здорово, что это произошло. Но я никак не могу понять, как по-человечески это могло произойти. Вот комментарий Алии Нуруллиной. Но не весь закон не требуется к исполнению для христиан. То, что относится к церемониальной части, к примеру, да, но нравственный закон актуален для нас так же, как в ветхозаветные времена. Тут я должен со всем уважением, вот с абсолютным уважением к людям, которые на этой позиции стоят, я должен с ними не согласиться, не с ними, а с этой позиции не согласиться. И это последнее, о чем мы сегодня скажем, потом перейдем к нашей беседе сегодняшней. Значит, смотрите, что получается. Да, я напомню, что эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот в комментариях была высказана позиция, с которой я абсолютно согласен. Начну с коротенькой такой предыстории. В начале своего христианского пути, да и не только в начале, я тоже слышал вот об этом разделении. Есть церемониальный закон, он уже не работает. Есть нравственный закон, он работает. И он действует, актуален для нас, христиан, из Ветхого Завета. Тогда у меня возник следующий вопрос. Я просто помню, как мучился вот с этим в Священном Писании. А как отличить церемониальный от нравственного? Ну хорошо, 10 заповедей – это точно нравственный. Подождите, но даже среди 10 заповедей есть заповедь о субботе. Вот это еще нравственное или уже церемониальное? Вот это как? Оно где? А если дальше выйти за пределы 10 заповедей, то с развлечением еще труднее становится. Где заканчивается церемониальный и начинается нравственный? А одежда мужчины, одежда женщины, это что, церемониальное или нравственное? И разные христиане по-разному отвечают на эти вопросы. Я помню, как мучился вот как раз тем, о чем здесь говорит Илья. И уже в семинарии, в богословской семинарии, беседовал на эту тему с некоторыми преподавателями. И на самом деле многое из того, о чем я думал, многое из того, что приходило в голову, было подтверждено, но получило подтверждение. Вот нельзя в законе во многих случаях, да, в некоторых можно, но во многих нельзя различить церемониальное и нравственное, потому что это континуум. Это одно переходящее в другое. Почему церемониальное выглядит именно так? Да потому что нравственное таково. И потому что и то, и другое восходит к единому Богу, праведность которого и открывает нам закон. Теперь, что получается в Новом Завете? А в Новом Завете получается то, о чем говорит Господь через пророка Иеремию. И вы хорошо знаете этот фрагмент. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Обратите внимание, тот прежний завет, Ветхий Завет был нарушен. Исполнил его только Христос. Именно поэтому, друзья, я подчеркивал, что Христос ни в коем случае не отменил закон, он его исполнил. Это принципиально важно. Идем дальше. Иеремия говорит, или Бог через Иеремию. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот это относится к последним дням, это относится к покаянию Израиля, и мы об этих последних днях обязательно с вами будем говорить. Но Новый Завет относится также и к церкви. Закон, который дан Израилю и который дан церкви, язычникам, в этой ветви привитой, а мы с вами, как вы, конечно, помните, да, мы привитая ветвь. Этот закон написан на наших сердцах. Теперь вопрос. Какой закон написан на наших сердцах? Мы читаем об этом в Новом Завете. Нравственный закон, то, что касается нравственности, да, разумеется, и это повторяется. Церемониальный закон, В смысле, как у Израиля, конечно, нет. Ну, потому что, хотя бы потому что храма нет, хотя бы потому что жизнь несколько по-другому выглядит. Но сейчас я некоторых из вас, наверное, удивлю. Для христианина тоже есть нечто, оно, конечно, не подобно церемониальному закону, но церемониальное установление у нас есть. Ну, например, мы идем в церковь. Да, мы идем в церковь по велению сердца, но закон дан нам в сердцах. Понимаете, вот то, что мы сейчас с вами читали у Иеремии. Мы принимаем таинство, принимаем хлебопреломление, допустим, вечерю Господню. Это ведь церемониальная история. Но эта церемониальная история неотделима от истории нравственной и от истории нашего спасения в Иисусе Христе. Да, когда мы пытаемся объяснить попроще отношения между человеком новозаветным и законом Ветхого Завета, мы можем вот это сказать, то, что часто говорят, нравственный закон остался, а вот церемониальный уже для нас не актуален. И даже так процентов на 80, наверное, это будет правильно. Только возникают вот эти вопросы, как отделить одно от другого. И как мне, по крайней мере, кажется, и не только мне, много христиан, много богословов, которые защищают именно эту позицию, они стоят именно на этой позиции. Смысл не в разделении церемониального и нравственного. Смысл в том, что и то, и другое исполнил Христос, вот полностью, целиком. И Бог написал этот закон на нашем сердце. Поскольку нравственный закон относится ко всем людям на протяжении всей истории человечества, для нас это работает. Церемониальный закон, конечно, не работает, но не потому, что он отменен, а по другим причинам, потому что исторические вот, изменились обстоятельства. Значит, друзья, тут у нас есть еще неотвеченные письма, письма, на которые я не ответил. Мы сделаем это. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт, через приложение, через страницы. Мы сейчас с вами будем читать «Деяния апостолов», вторая глава. Я понимаю, что сейчас пойдем по тонкому льду, потому что цитата из Иоиля, которая есть во второй главе «Деяний апостолов», в проповеди апостола Петра, в первой проповеди христианской церкви, между прочим, известна многим христианам, и многие по-разному ее трактуют. Я понимаю, я напоминаю, что эти передачи готовятся по материалам доктора Джона Вернона Маги, я понимаю, что не всякий согласится именно с этим толкованием, трактовкой. Я хочу, чтобы мы, друзья, сегодня выслушали, подумали и помолились. Будут мысли, будут соображения, пишите, пожалуйста. А завтра в начале эфира мы с вами это обязательно обсудим. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве, потом будем вместе изучать Писание, и там, по-моему, остается еще пару минут, мы тогда что-то можем прочитать и в конце из ваших комментариев. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что открываешься нам, за то, что любишь нас, за то, что являешь нам свою милость. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Что ж, друзья, 300-й выпуск у нас с вами сегодня, передача по страницам Библии. Сердечный привет всем. Мы с вами в книге «Деяния апостолов». Мы должны перейти ко второй главе. Но, как обычно, я не успел закончить с первой главой. И буквально несколько слов еще нужно сказать о последнем стихе. Вот то, что мы с вами уже говорили о выборе Матфея в качестве апостола. Да, он был хорошим человеком. Он был среди учеников во время земного служения Иисуса Христа. Он видел Христа воскресшего. Но я думаю, что Дух Святой в этом не участвовал. Я имею в виду в этом выборе, конечно. Потому что Дух Святой сошел в день Пятидесятницы. И я уверен, что Святой Дух поставил совершенно другого человека, апостола Павла. Я понимаю, что большинство добрых и хороших, и порядочных христиан считают, что Матфей был избран. Но в данном случае не соглашусь. с позиции большинства. Но это я говорил уже в прошлый раз. Почему же сегодня решил вернуться к этому стиху? Да потому что этот стих и вся эта ситуация проливает свет на весьма частый вопрос. Бывают дела, которые не являются грехом, но при этом они не соответствуют лучшей, идеальной воле Божьей. Ну, то есть, если ты вот так поступишь, это не будет грех. Но у Бога был на самом деле более красивый план, более четкий план для твоей жизни, для этой ситуации. Вот я думаю, что это одна из таких ситуаций. Да, апостолы поспешили, апостолы приняли определенные решения. Благословил ли Бог это решение? Да, конечно. И здесь в тексте на это совершенно конкретное указание. Они помолились, и по молитве апостолов Бог ответил. Но при этом у Бога есть другой план, другой замысел. И этот другой замысел Бог осуществил. Так бывает и с нами сегодня. Мы делаем что-то такое, что не является нарушением Божьей воли. Но поступая так, мы отрицаем нечто более великое, нечто более прекрасное. Нечто такое, что Господь дал бы нам, если бы мы на Него уповали. Но переходим к Пятидесятнице, переходим к основанию ранней церкви. Да, вторая глава Деяний апостолов – это пророчество о Пятидесятнице, исполнение этого пророчества. Это великая проповедь Петра, это основание ранней церкви. Вот перед нами вторая глава, и мы начинаем читать с первого стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе». Прошло 49 дней, и на 50-й день после праздника опресноков наступала Пятидесятница. И изначально мы с вами говорили, когда еще читали с вами книгу «Исход», о том, что Пасха указывает на смерть и воскресение Иисуса Христа. А вот Пятидесятница указывает на Его вознесение, на то, что Он совершает, когда возносится в небеса. День рождения Церкви оказался днем, когда вознесение Иисуса Христа стало применимо к нашей жизни. Пасха изображает смерть Христа. Праздник опресноков изображает воскресение Христа. Праздник Пятидесятницы делает следующий шаг. Это вознесение Иисуса Христа. Это начало церкви. Да, конечно, не само вознесение. 40 дней, да, вот на 40-й день Христос вознесся на небо. И дальше на 50-й день этот праздник. Но вот, помните, Иисус ведь говорил о том, что «если я не пойду, то утешитель не придет». И тут сбываются его слова. Иисус вознесся в небеса, и приходит утешитель, приходит Дух Святой. И начинается совершенно другая эра. Вот новая эра начинается, по большому счету, если отвлечься от календаря, не с рождения Иисуса Христа, а с начала церкви. За 5 минут до схождения Духа Святого на апостолов никакой церкви еще не было. И все шло по старому образцу, по старым рельсам. Но тут происходит что-то уникальное. Начинается что-то абсолютно новое. Приходит Святой Дух. Начинается церковь. Меняются люди. Меняются апостол Петр. Он был совершенно другим человеком. Тут он становится блестящим проповедником. Вдруг люди приходят не за тем, чтобы Иисус совершил чудо исцеления, а за тем, чтобы покаяться, отвернуться от греха. Приходит еще одно. Это крещение Святым Духом. Дух Святой помещает христиан в свое тело, в церковь. Дух Святой сходит на нас и действует в нас. И каждый из нас получает определенное место в теле Христовом. В первом послании к Коринфянам, 12 глава, 12 стих, мы читаем слова апостола Павла. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Мы с вами становимся членами, сопричастниками одного тела. Христос не просто вознесся на небеса, но Он сотворил также нечто новое на земле. И вот для того, чтобы это сотворить, для того, чтобы сотворить церковь, необходимо было Его вознесение. Вот так от вознесения мы переходим к Церкви Христовой. Теперь смотрите, какая вещь. Сегодня у церквей, я имею в виду поместные церкви, которые имеют регистрацию, которые оформлены, у них оформлены отношения с государством, у них есть совершенно конкретное название. Ну, например, местная религиозная организация евангельских христиан, там церковь такая-то, такая-то. И вот юридический аспект становится для многих камнем преткновения. Мы начинаем путать Церковь Божью и организацию, которая создана для человека. Ничего плохого в организации нет. Ничего плохого в уставных документах нет. Господь поставил власти и дал властям вот эту задачу помогать нам в нашей с вами деятельности. И вот это часть той самой помощи. Но проблемы начинаются у нас, когда мы путаем церковь и организацию. Организации были и до церкви. Тело Христово на земле началось только с момента основания церкви. Но возвращаемся к тексту. Деяния, 2 глава, 2 стих. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Очень важное замечание хочу здесь сделать. Дух Святой был невидим, но Он открыл свое присутствие и свое действие через два органа чувств, которые есть у человека. Через слух и через зрение. Во-первых, сделался шум с небес, как шум сильного ветра. Мы сейчас к этому вернемся. Во-вторых, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. Через слух – это шум, через зрение – это языки. Обратите, пожалуйста, внимание на два случая употребления слова «как бы». Шум как бы сильного ветра, то есть сравнимый с шумом сильного ветра. Один мой знакомый описывал шум торнадо в Америке. Он говорит, это как много-много товарных поездов, которые едут все сразу и едут на тебя. В греческом языке сильный ветер, вот эта фраза, которую мы переводим как сильный ветер, это действительно сильный ветер. Это шум, который сносит все на своем пути. Это не просто ветерок, который ласково играет в листьях. Это первое, что они услышали. Дальше они видят языки, эти языки почили по одному на каждом. Обратите, пожалуйста, внимание, что это языки как бы огненные. Опять-таки, это не был огонь, это языки, которые похожи на огненные языки. Сегодня мне часто приходится слышать проповеди о крещении огнем. Я даже помню одного проповедника, который в большой аудитории начал кричать: «Да сойдет огонь! Да сойдет огонь на каждого из нас! Аминь!» Я не мог сказать «аминь», несмотря даже на эмоциональную приподнятость обстановки. Дело в том, что огонь пожирает, он разрушает. Крещение огнем – это крещение суда. Я не могу сказать «аминь» на предложение «да сойдет на всех нас огонь». И когда проповедник кричал вот эти слова, я сидел и молился: «Господи, не посылай на нас этот огонь».
То, что описывается во второй главе, действительно было крещением Духом Святым. Однако обратите, пожалуйста, внимание на то, что в 4 стихе написано «И исполнились все Духа Святого». Не сказано, они были крещены Святым Духом. Сказано «исполнились». Нам дается заповедь «исполниться Духом Святым». Это то, что мы делаем, исполняйтесь Святым Духом, скажет потом апостол Павел. А крещение Духом Святым, и я отвечаю сейчас на один из частых вопросов, который получаю от вас в комментариях. Крещение Духом Святым происходит в момент покаяния перед Христом. Еще раз, крещение Духом Святым происходит не как отдельное событие, не как отдельный шаг благодати, оно происходит в момент нашего покаяния. К тому моменту, когда Господь создал церковь и сделал учеников ее частью, с ними произошло уже несколько важных событий. Во-первых, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Итак, первое, что произошло, это рождение от воды и духа. Здесь же Иисус говорит: «Надобно вам родиться свыше». Во-вторых, Дух Святой уже жил в них, они родились от воды и духа. А если духа у вас нет, то вы не его, то вы не принадлежите ему, читаем мы в Священном Писании. Дальше. Они были запечатлены Святым Духом. На них уже была печать Святого Духа. Эту печать каждый из нас получает в момент покаяния. Два стиха по этому поводу из послания к Ефесянам. 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть это событие уже произошло. И здесь же 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены, внимание, в день искупления». То есть это не какое-то особое событие, это то, что произошло в день искупления. Я догадываюсь, что некоторые из наших слушателей не вполне понимают, почему я трачу так много времени сейчас во второй главе Деяний апостолов, для того, чтобы показать, что крещение Святым Духом – это не какое-то особое событие, не особый дар благодати, а то, что происходит с каждым христианином в момент покаяния. Если вы не понимаете, почему я так много времени провожу на этой богословской теме, ну, ничего страшного. Но для других слушателей, я думаю, это будет очень и очень важным.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно замечание. Вы помните, что в конце Евангелия от Иоанна Иисус сказал ученикам: «Примите Святого Духа». Это был первый этап, это было действительно начало, но до начала церкви. И тот первый этап, первый шаг, был для их личного служения. Второй шаг, во второй главе Деяний апостолов, для сопричастности к церкви, сопричастности к тому делу, которое совершает Иисус Христос. Возвращаемся к тексту Деяний апостолов, 4 стих 2 главы. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что исполнение Святым Духом в Священном Писании происходит потому, что Бог так решил. Не надо умолять, не надо упрашивать Бога даровать вам Святого Духа. Святой Дух нам уже дарован. Правильнее будет стоять в нем, держаться его. А теперь перейдем к еще одному непростому, но часто задаваемому вопросу. Что за языки, которые упоминаются здесь? Я не про языки пламени, я про то, что написано в 4 стихе. «Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Некоторые говорят о том, что это были непонятные языки, некие ангельские языки. Я не согласен с такой трактовкой по нескольким, как мне кажется, весьма весомым причинам. Для того, чтобы это понять, читаем дальше. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом». То есть это люди, которые пришли сюда на праздник. Это иудеи, но иудеи жили в рассеянии, они жили в разных странах. Многие из них забыли или почти забыли свой родной язык. И говорили они на языках тех народов, в которых жили. Читаем дальше. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» И дальше перечисление. «Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и арвитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Интереснейшее географическое такое перечисление. Обратите внимание, что здесь, в этом городе, в Иерусалиме, в день Пятидесятницы, собрались люди с трех континентов. Это Азия, это Европа, это Африка. Собрались люди, некоторые из которых пришли даже из метрополии, из самого Рима. Это первая большая международная христианская конференция. Да, слова «христиане» тогда еще не было, но Дух Святой уже сошел. Это люди, которые говорили на самых реальных языках, причем на очень разных языках, разных языковых групп, языковых семей. Так что нам совершенно незачем предполагать, будто языки здесь какие-то особые, ангельские. Это самые обычные языки, на которых говорят люди. Однако констатация этого факта никак не умаляет чуда, которое происходит здесь на наших глазах. В чем же заключается это чудо? И тут разные христиане понимают его по-разному. Кто-то считает, что апостолы каким-то образом стали говорить на самых разных языках, которых они до сих пор не выучивали. Я понимаю такую трактовку, и она действительно имеет место, и она имеет полное право на существование. Однако мне кажется, что чудо было все-таки в другом. Давайте внимательно прочитаем текст. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Значит, они говорили на иных языках, и вот на основании этого стиха люди говорят о том, что вот апостолы получили новые языки. Но смотрите, как делается акцент дальше. «В Иерусалиме же находились и иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение». И вот теперь смотрите. «Ибо каждый слышал их, говорящих его наречием». Независимо от того, на каких языках говорили апостолы, было еще одно очень важное чудо. Каждый из собравшихся слышал апостолов, говорящих на его наречии, на его языке. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что каждый из собравшихся отлично понимал, что апостолы и ученики Христа из Галилеи. В 8 стихе повторяется та же мысль. «Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» Понимаете, независимо от того, как говорили апостолы, люди слышали свой язык. И 12 стих об этом же. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Вот что значит этот факт? Что значит это чудо? Как это может быть? 11 стих несколько раньше. «Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Я думаю, что чудо здесь было в некоем небесном синхронном переводе, который и переводом-то назвать невозможно. Неважно, на каком языке говорили апостолы. Важно, что люди слышали свой язык. Интересно, что на самом деле это большое такое предзнаменование того, как будет действовать христианская церковь. Христианская церковь пойдет к разным людям, в разные народы, разные культуры, разные обычаи, разные установления. И будет во всех этих культурах, во всех этих народах, на всех этих языках говорить о великих Божьих делах. Проповедь апостола Петра будет о великих Божьих делах. Проповедь Стефана в 7 главе будет о великих Божьих делах. Проповеди апостола Павла будут о великих Божьих делах, среди которых самое главное – это жертва и воскресение Иисуса Христа и то прощение, которое Он дарует нам. И ответ на эти великие Божьи дела – это наше дело – покаяние. Сегодня есть немало людей, которые увлекаются ангельскими языками. Мы еще дойдем до этого, когда будем говорить о первом послании к Коринфянам с 12 по 14 главы. Пока же здесь, в Деяниях апостолов, конечно, есть чудо, и это чудо действительно велико. Порой мы не понимаем друг друга, даже когда мы говорим на одном и том же языке. Муж и жена друг друга не понимают. Вроде бы переводчик не нужен, вроде бы слова понятны, но смысл, посыл непонятен. А тут Бог совершает великое дело. Некоторые из слушавших говорят со скептическим таким отношением, это 13 стих, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Кстати, здесь не случайно сладкое вино упоминается, потому что молодое вино было очень слабым, даже не разбавленное молодое вино не могло быть больше 3-4 градусов. Сладкое вино – это забродившее вино, это вино более крепкое, это вино, которое не очень принято было пить, тем более с утра. И люди начинают обвинять апостолов не больше, не меньше, чем в пьянстве. Но это не объяснило бы чудо никоим образом. Сегодня против христиан выставляются порой самые разные, самые нелепые обвинения. Но чудо Божие остается реальным. И это чудо, и это действие, и эти великие дела мы проповедуем. В следующий раз мы будем читать проповедь апостола Петра. И среди прочего мы увидим, почему его цитата, которую он приводит, это, в общем, не совсем цитата из пророка Иоиля. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии. Тут интересные вещи вы пишете. Пишет Джамери МакВильямс. И цитата дальше на русском языке. Вот из Иоанна Златоуста. «Корабль церкви волнует постоянные бури. Эти бури не только вторгаются извне, но зарождаются и внутри, и требуют от священника великой внутренней внимательности и тщательности». Да, абсолютно. Вот более того, тут понятно, что никто не будет спорить с Иоанном Златоустом. Мы более того об этом уже говорили с вами буквально на прошлой неделе. Внутренние бури, внутренние проблемы, которые существуют в церкви, они оказываются даже серьезнее и опаснее, чем внешние. внешние угрозы легче распознать, чем внутренние. Внутренние не распознаются зачастую вначале, потому что, ну, кажется, что вот свои люди. А, да ладно, здесь немножко, чуть-чуть. А, но тут еще один момент требует не только тщательности, не только внимательности. Все эти внутренние бури требуют они также присутствия и действия Святого Духа. Ровно то, о чем мы с вами говорили сегодня. Да, кстати, друзья, я ошибся. Я решил, что мы сегодня будем про Иоиля рассуждать. На самом деле это в завтрашней нашей предзаписанной передаче. Но сегодня мы уже сказали некоторые вещи, которые, ну, по которым, к сожалению, не у всех христиан есть согласие. Я, по крайней мере, попытался их обосновать, и завтра мы с удовольствием продолжим на эту тему разговор. Александр Литвиненко пишет: телеканал «Спас» размножается? Думаю, нет, Евангелие умножается. Скорее так. Илья Рябинин спрашивает, почему сатана плохой? Потому что решил быть независимым от Бога. А благость только в Боге. Когда мы говорим «я не хочу Бога», мы фактически говорим «я не хочу благости». Ну, потому что связь, взаимосвязь совершенно очевидна. Это примерно так же, как если мы говорим «я не хочу, не знаю, воды», мы не получаем необходимые питательные вещества. Зло — это отсутствие Бога. Вот когда нет Бога, получается зло. Более того, давайте помнить о том, что сатана, и это важно, мы на это иногда спотыкаемся, и я понимаю, что наши слушатели спотыкаются, сатана — это не антоним, или дьявол — это не антоним Богу, это не противоположность Богу. Дело в том, что Бог не имеет противоположности, Бог не имеет антонима. Дьявол, сатана сотворен. Он ангел, которого Бог сотворил, Люцифер, лучший из ангелов, который при этом пал. Поэтому, когда речь идет о битве между Богом и сатаной, это ни в коем случае никогда не битва двух равных. Людмила Карпова пишет: «Доброго утра, будьте благословенны. Уповающего на Господа окружает милость». Псалом 31, стих 10. Да, спасибо вам большое, Людмила. Взаимно. Пишет Станислав Вячеславович Благинин. Доброго дня, желаю всем здравия и благополучия. И дальше Айна Константинова тоже желает нам благословений. Жанна Михайлова: «Как здорово быть вместе со всеми вами здесь. Пусть Бог восполнит всякую нужду по богатству славы своей». Вот тут вот эти три сообщения, они на самом деле очень четко иллюстрируют то, что произошло уже тогда, в день Пятидесятницы. Христиане вдруг поняли радость бытия вместе. Разных людей из разных стран, из разных народов, из разных языков. Что касается разных народов, они еще поймут это еще более, когда придут язычники. Это будет нелегко, но радостно. Вот маленькую вещь скажу, которая, может быть, кому-то покажется странной. В последние несколько дней, да, для тех, кто слушает нас в записи, я напомню, что эти передачи делаются тогда, когда в Москве и других городах России проходит чемпионат по футболу. Так вот, в последние несколько дней во многих средствах массовой информации, в соцсетях люди пишут: как здорово, ты идешь по городу и видишь людей из разных национальностей, разных народов, которые вместе, которые общаются, которые радуются. И дальше пишут: футбол нас объединяет. Вот чемпионат закончится. И возможно, что кто-то из вас слушает эту передачу уже в записи, когда чемпионат закончился. И тут мы видим, с одной стороны, да, это здорово, это классно, но с другой стороны, мы видим ограниченность того, что происходит. Футбол перестает объединять. Я думаю, что одна из важных вещей, которую мы с вами должны сегодня увидеть, должны понять, объединяет, по большому счету, Христос. И вот выигравший, прежде всего, он один. Ну, потому что все страны, все народы одинаково проиграли. Мы проиграли греху. Он выиграл, и он, внимание, делится с нами своей победой. То та сборная, которая возьмет первенство, да, будет победителем чемпионата, ни в коем случае с другими победой не поделится. Христос и завоевал победу для того, чтобы нам ее отдать. А мы, друзья мои, принимаем ее по вере. Много комментариев. Завтра прочитаем дальше. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.